Совершенно невозможно больше, чтобы нам жить вместе. Но тогда уже поздновато, конечно. Вот меня здесь ругаются, что ты у дантиста не был? Если бы пошел бы к дантисту, вы меня журили, здесь несколько раз ходил. Если бы пошел бы, когда только немножко заболело, то легко было починить. А то тебя так все раздуло, то и все, и то. И остался с двумя зубками, ну и кончено дело. Что поздно пошли на лечение. Но у нас это, к сожалению, тенденция. Наша гордость, самолюбие не позволяет нам с самого начала сказать. Прошло 3 месяца, влюбленность наша как бы отошла, и мы начинаем видеть, что да, у нас не совсем характер подходит, как будто бы друг от друга. И уважения того и той любви нету уже. Что же делать? Вместо того, чтобы пойти так сразу же к своему батюшке, ты вот батюшка, вот тот, ты нас венчал, Господь сочетал вместе, что нам делать, вот какое-то положение. Здесь батюшка, конечно, помочь и направить на правильную дорожку. И он поговорит с одним или с другим, а сейчас еще хуже идет. Жена идет, бежит к одному батюшке, а муж к другому батюшке бежит. И здесь получается, значит, травит одного батюшка против другого. И один батюшка более мудрый, он просто скажет, нет, если хочешь уже, чтобы помочь как-то в семейном отношении, тогда оба приходите. Вместе, поодиночке, но должны буду вместе поисповедуйтесь, побеседуем, и вот так. А то нет, значит, нет, я пойду только к отцу Константину, нет, я пойду только к отцу Георгию или тому подобное, вот. И отец Георгий считает, что, конечно, виноват все муж, а отец Константин считает, виноват все жена. И не отец Георгий не знает, что там другой натворил и что творит. И виноват кто оказывается? Церковь. Жена и муж потом все равно говорят, да какой толк, я пошел, мы ходили в батюшки, они нам не помогли, не только помогли, наоборот, еще хуже сделали. Потому что один говорит то, а я с этим никак согласиться не могу. И вообще, и вот. Значит, что? Раз мы уже были венчаны были, для чего мы были венчаны в церкви? Потому что мы хотели иметь благословение Божие на сочетание брака.
Так,
значит, мы венчались в церкви, получили благословение от Бога на то, чтобы объединиться и стать одним телом. Уже не два тела, а одно тело.
Венчание не может быть случайным в жизни.
Не может быть случайным.
Не может совершенно.
А нет, ничего случайного не бывает в жизни, вообще-то.
Это только промысел Божий.
Да. Да, считать надо, что случайно ничего. Если ты уже обратилась в церковь, то уже в церкви ничего случайно не может быть.
А если человек, не будучи еще до конца верующим и не осознавая вообще таинство венчания, все-таки повенчался, то понял, что это, в общем-то, ошибка была. Ну, то есть то, что ошибка, но просто недостаточно хорошо знал человека. И не давал себе отчета, венчаясь, что такое венчание. Такое же тоже может быть?
Конечно, может быть.
Все равно это тоже значит, что там был промысел.
Ну да, конечно.
Какая разница? Все равно промысел.
Нет, ну может быть, если бы я...
Если бы не было промысла, ты бы этого человека и не встретила. Вообще.
Иногда подстраивает и бесы стараются подстроить, но когда дело коснется тогда уже бракосочетания, таинства в церкви, то здесь уже очень часто тогда идут на попятые, или жених, или невеста, уже отказываются от брака. Это просто они лучше всего предлагают, да давай просто жить, чего нам венчаться, да и все. Вмешивать церковь не будут, если это просто все это бесы взяли да придумали это дело.
Если
уже пошло дело до церкви, то здесь и уже дается благословение, надо верить таинство. Это было уже таинство, которое уже, значит, Бог благословил тогда уже. Хотя в тот момент-то вы хотели этого, Господь дал по желанию нашему. Он нас не заставлял, он не насиловал вас. Были когда-то моменты раньше, когда родители, например, договаривались с другими родителями о том, что вот моя дочка будет, значит, выйдет замуж за вашего сына. Там договаривались, там, и тому подобное. Но церковь, чтобы не было, и там насилия не было, тогда спрашивают все-таки церковь, обещался ли кому-нибудь или не обещался.
Ну, бывают же ошибки. А? Ошибки бывают же тоже какие-то. Ошибочные
решения. Ошибки, но ошибки у людей бывают. Но не у Господа Бога. У Господа ошибок нету. Мы могли бы совершенно обойти церковь. Нам не нужно и думать о церкви. Мы могли просто жить себе так. Взять квартиру, снять, и не надо тебе в церковь обращаться, и как будто бы все. Ты в церковь обратилась, потому что ты верила именно в таинство.
Я не знала, допустим, тогда даже этого таинства до конца.
Что нет, ну ты верила в церковь же. Церковь, Господь-то... Что такое церковь? Вопрос надо задать. Мы, может, это не совсем понимаем, что такое церковь. Это отдельная тема целая, вообще-то. Но дело в том, что церковь – это организация, которую создал сам Бог для того, чтобы оградить нас от врагов Его, от Божьих врагов. Так как на Бога они не могут напасть, потому что Он непобедимый, и Он есть Дух вездесущий, и они Его изолировать не могут, чтобы что-то сделать с Богом, то, знаешь, они нападают на творение Божие. И в этом они видят только удовлетворение в данный момент. Чтобы оградить человека, чтобы бес не издевался бы над человеком, над его творением, Господь и создал церковь. И в конце концов, сначала ветхозаветную, через которую давал правила для жизни, во избежание полной связи, полного плена от бесов. То Господь послал Сына Своего, через который преподал нам таинство и ограждает нас беспрерывно от всяких действий бесовских. Но чтобы нам быть как бы преемниками этой благодати, которую Господь дает через церковь изобильно, то нам нужно, конечно, быть в послушании у Господа Бога. А послушание, значит, мы должны быть послушание в церкви, правилам тем, которые церковь, значит, нам дала. Она дала не выдумка человеческая, как протестанты некоторые говорят, а это было дано именно Духом Святым. И когда писались, например, правила, то там говорилось, что Духу Святому и нам изволено было вот то-то, такое-то решение, такое-то, такое-то сделать. Такое-то правило написано. И тот, кто не подчиняется этому правилу, тому анафема. То есть тот отлучается, отделяется от церкви. Там он становится уже вне ограды от церкви. Вот это что церковь? Церковь, она таинство, она имеет 7 таинств. Вот. И начало, значит, первое это крещение. Бракосочетание, значит, идет, значит, крещение, потом миропомазание, исповедь, таинство, причащение, бракосочетание, или освящение, или соборование, и рукоположение, священство. Вот это 7 таинств, которые у нас. И таинство, оно, мы объяснить просто так, это сверхъестественная Божия сила, которая передается в действии, в священном действии, которое было передано самим Господом Его церкви. Опять для той же цели только, всегда для ограждения нас, чтобы мы не попались бы в лапы бесам, чтобы мы не мучились, короче говоря, чтобы мы не мучились Господу. Жалко нас стало, Он нас любит, и Он не хотел, чтобы мы бы все время бы мучились бы, чтобы нас бес мучил бы. И поэтому Он дал свою церковь, чтобы нас церковь ограждала. Когда мы подходим с этой точки зрения, тогда нам, конечно, и не страшно враг. И не страшно нам тогда, если мы уже пошли в церковь, венчались, тогда нам не страшно подойти к батюшке, если там какие-то, получается, там неприятности дома, что сами будем бежать тогда. К той церкви, которая нам связала нас браком. Настолько, что Господь сказал, что нельзя расторгнуть этот брак. Апостол, да как же тогда? Тогда лучше вообще не жениться. Сам апостол сказал так. Апостол Петр, кстати, это был, который был женат, у него теща была. Так он говорит, так лучше тогда нельзя, вообще не надо жениться, раз нельзя разводы иметь. Господь сказал, кроме, значит, вот греха прелюбодеяния, значит, в этом случае тогда Господь, значит, разрешил разделяться тогда. А так причина, что ты муж пьяница, это не причина развода. Что он сварливый, что жена сварливая, не причина развода. Что муж не работает, или там жена не работает дома, или что не лентяйка и тому подобное, тоже не причина. Единственная причина, когда уже изменяет там или муж, или жена. И на этой причине дает, по этой причине наша православная церковь дает развод. Но мы хитрим очень часто, люди. Они бегут сначала к Антихристу, то есть к власти земной, к кесарю. И говорит, дайте нам развод. А когда получат развод, разъезжаются, живут отдельно, а потом через годик какой-то приходит, когда хотят снова связать брак с кем-то другим, уже, значит, согрешив своей душе, уже прелюбодеянием, тогда идут к батюшке и говорят, мне нужен развод. А для чего тебе нужен развод? А мы уже не живем целый год, у нас развод гражданский, и вот я хочу, в конце концов, выходит, я хочу жениться или выходить замуж за кого-то другого. И тогда вот начинается, значит, процедура, значит, ну, наша церковь понимает это в данный момент, что мы не подготовлены, это в том-то и беда, что мы не подготовлены к семейной жизни, нас не воспитывали, не подготавливали к этому, ни батюшки, ни родители, никто. И мы Священное Писание не изучали, вот это и самая беда, все есть в церкви. Все ограды, все есть, все так, что мы могли бы жить на этой земле, даже иметь Царствие Небесное в своем сердце. Всегда иметь субботний покой. Мы могли бы так жить, что нас ничто бы не раздражало бы, что у нас всегда было спокойствие, что мы всегда могли бы смотреть с любовью в глазки своему мужу или своей жене, своим деткам. Друг друга не перечили бы. Все это возможно. И церковь все на это дала, как бы, ограды всякие и направления. Но это нужно для этого систематически слушаться. Нельзя забывать начало премудрости, нельзя забывать Господа Бога. Не было у меня ни одного скандала. За мою жизнь, например, у меня 32 годика, 33 годика, как с моей матушкой, значит, живем, венчались. Так, ни одного случая не могу припомнить, что у нас был какой-то скандал, какая-то ругатня, когда я помню Господа Бога. Если я помню Господа Бога, как бы она там ни серчала на меня, я мог это совершенно спокойно перенести. И мог ей помочь, и она успокаивалась скоро. И наоборот, когда она только помнила Господа Бога, а я там уже забыл Господа Бога, и начинал кричать там, показывая свою гордыньку и тому подобное, требуя чего-то такого. Она тоже, она смирением помнит только, могла смириться только, когда вспоминала Господа Бога. Если помним Господа, здесь уже бесы подойти не могут так. Даже память о Господе, святые отцы говорят, это достаточно, чтобы держать на расстоянии этих львов, рекающих, которые готовы нас поглотить. Но это страшная дисциплина, здесь надо над собой работать все время. И здесь не можем поставить временного порядка счастья выше этого. Это есть достижение Царствия Небесного, это есть как раз невидимая брань. Но это не только монашествующим надо заниматься. Этим надо заниматься всем поголовно. И этому надо учить деток с самого маленького, раннего возраста. Их учить этой брани надо. И надо, нельзя забывать Антония Великого, когда он видел видение, что вся земля была охвачена сетью какой-то, и какая души какие-то старались, дырку сделали из-под сети, выскочили. Здесь, откуда ни возьми, со всех сторон бегут бесы, летят и затыкают души назад, и зашивают сеть. И ужас пришел великий Антоний, как раз борец против бесов, он чего только не перестрадал от них. То он услышал голос Божий, который ему сказал, что когда он сказал, ну, Господи, кто же может спасти, как же так, если все под сетью бесовской сидят? А Господь говорит, Есть способ, это смирение. Посредством смирения все козни дьявольские отойдут от тебя. Но смирение что такое? Это противоположное гордости. Значит, чтобы мы могли бы заметить, что у меня вот... Я не могу, митрополит Филарет говорил, что это парадокс получается. Тот, который думает, что он достиг какого-то смирения, а смирения нету никакого. Так же, как тот, который считает, что он умный, не очень-то и умный. И наоборот получается. Значит, а тот, который знает, что он горделец и гордый, то у него, возможно, есть и смирение. Так что... Или тот, который знает, что он дурак и готов прислушиваться к совету каждому, и, как будто бы не было, и всех уважает. Так, конечно, он умнее того, который считает, что он лучше всех все понимает. Вот. Значит, противоположно этой гордыне, а что такое гордыня? Это самость. Это вот мне не нужно, чтобы мне руководил кто-нибудь, мне не нужно, чтобы мне правил мною в семейном положении, например, чтобы муж что-то кучу, я сам могу делать решение. Или тогда жена так скажет, обязательно дети будут так говорить. Один из малых, каждый, все будут говорить так. Мне не нужно, чтобы мне кто-то указывал что-то, что делать. Я сама имею ум, сама имею разум, я могу сам или сама делать. Мы нарушаем, как только иерархию нарушим, то все идет на смарку. Непоправимое дело, ты можешь сказать мне тебе. Ну уже, ну мы всю жизнь так жили, как же, что мы теперь можем сделать? Мы же поправиться не можем теперь, все кончено. Мы уже, значит, пропали. Нет, детки, не пропали. Можно сегодня начать как раз. Вот это и найти вот, или прибегнуть к этому средству, лекарству, начало премудрости, страх Божий, радость тебе. Это любовь к Господу Богу. Веру в то, что Он всегда здесь присутствует. И уже никогда не делать тогда того. Много грехов моментально будет отпадать. Потому что ты знаешь, что Господь с тобой, Он смотрит все, Он видит все, Он чувствует. Он каждое движение твоего сердца, твои мысли, Он все это понимает и знает. Ты не знаешь свое сердце, Он все знает. А как Ему не знать, когда Он твои ушки сотворил, глазки, косточки сотворил, Он все сотворил. И содержит тебя, не только что Он создатель твой, но Он и вседержитель, значит, и тебя содержит, каждую клеточку твою содержит. Ну как же нам тогда не вздохнуть? О, слава тебе, Господи, я же одна никогда не буду. Господь всегда со мной, Он всегда будет меня защищать. А если сейчас немножко пострадать придется, Господь-то видит. Если не прекратится это страданиями от жены или от мужа, скажем, вот сегодня или завтра, ну через 100 лет прекратится. Сколько бы я там ни жил, какая разница, все равно прекратится. Но самое хорошее, вот я думаю так, я думаю, что каждый из вас... Хоть один раз когда-то, если припомните, проследите за собой, то вспомните, что какая бы боль у вас не было, вот сейчас у меня зубная боль недавно проходила в школу этого, или какая-то у вас неприятность не была, но как вы только начинаете глубоко стараться молиться, или серьезно молиться, или подумаете о беде кого-то другого, вы не чувствуете своей боли. Она как-то куда-то исчезает, ее нет. Вы сосредоточились на несчастье другом человеке, и вы за него молитесь, или вы исполняете свой долг. Мать забывает, ребеночек, вот у нее там та же самая головная боль, или она изнемогает от головной боли, вдруг слышит ребенок, кричит, потому что он там наступил на что-то там, и бедник бежит, мама, мама, и кровь как течет из ручки, там, порезал, там, это, или нож, от ножки. Какая мать будет помнить о своей головной боли? Она совершенно не чувствует тот момент. Она моментально бежит к этому ребеночку и начинает за ним ухаживать. Все. Когда кончит ухаживать, она вдруг почувствовала, у нее страшная была головная боль. И можете мучиться больше. Но в таком точном отношении, если мы только вспомним Господа Бога, как мученики, как их мучили, что с ними не делали. Но они не чувствовали этого мучения. Когда, потому что пребывали с Господом Богом, благодать Божия покрывала все это. Это сверхъестественная сила. И тогда совершенно не страшно мужу, если жена сварливая на него нападает, или жене, когда если муж начинает нападать, если помнит Господа. Но это чудо. Я призываю вас всех ощущать чудеса. Это жизнь настоящая, это духовная жизнь настоящая. Мы все время живем, и мы не замечаем, но чудеса все время творятся. Мы потому-то и пошли в церковь, и мы имеем все-таки, и ходим периодически в церковь, и все время тянемся в церковь, потому что чувствуем, что там есть сила какая-то особенная, которая нас поддерживает. Но есть люди, которые отказываются от этой силы, не хотят, они не хотят, чтобы Бог им помогал. Вот и все просто. Они хотят сами все решать и все сами делать. Но тех, которые Господь особенно призывает и хочет привести к себе, то им попадается тогда. Тогда они самые несчастные люди на свете. Потому что у них одно несчастье за другим. Пока они не поймут в своем сердечке, что Господь стучится к ним. Он сначала тихенько стучался, так что они еле-еле слышали в сердечке своем. Но они так как были заняты очень, и в работах таких шумных всяких, то все меньше и меньше голос Божий был слышен. Значит, надо было как-то обратить внимание тогда. Нет. И значит, посредством неприятности, болезни, того чего-то, что как-то привлечь к себе. Но все-таки здесь и в этом даже мы не можем обвинить Господа Бога, что в этом есть насилие. Потому что если не Господь, то несчастье у тебя, у меня, у всех было бы в тысячи раз больше. И мы бы все уже были в полном отчаянии и пошли бы в ад. Потому что бесы готовы нас совершенно довести до этого состояния. Я не встречал человека, который, если откровенно с ним не поговоришь, чтобы он бы мог бы сказать свой, откровенно, что у него никогда не доходил до мысли такой, чтобы покончить с собой, потому что невыносима чаша жизни. Не встречал людей, которые откровенно могли бы сказать, которые хотят быть членами церкви, которые верят в загробную жизнь. Те, которые совершенно не интересуют, отрицают возможности Бога и просто считают, что нету Бога и нету после смерти ничего, мы просто истлеем, да и все, они стараются в эту короткую жизнь впитать в себя как можно больше наслаждений, да и все. Зная, что скоро придет у них потом уже возраст, с возрастом меньше сил, уже меньше могут делать, а потом еще они страшно боятся всяких болезней и несчастий, и кровати, в конце концов, смерти. То они живут, конечно, чисто и эгоистической жизнью просто. И здесь они все делают так, чтобы как можно подольше продлить это здесь, на этой земле жизнь. Но это не православный человек. Православный человек, он слышит и должен был бы читать каждый день эту молитву, веру, где говорится, чаю воскресенья мертвых и жизни будущего века. Аминь. Господь призывает нас как? Он говорит, вот ты хочешь быть со мною в раю? Что он сказал? Он говорит, что надо чашу выпить. Господнюю чашу. Какая это чаша? Когда апостолы, два апостола говорят, мы хотим что-то попросить, я говорю, что одного поставь на правую сторону, а другой на левую сторону, чтобы мы с тобой правили всем. Они все ожидали тогда еще же на земле здесь Господь устроит, это богоденствие, это полное царство небесное. Так Господь тогда говорит, а вы разве готовы выпить чашу, которую я выпью, или крещением креститься, которое я крещаюсь? А они сказали, да. А тогда говорит Господь им, хорошо, эту чашу выпейте, и крещением моим будете креститься. А что это казалось? Крещение, это было распятие Господне. Это была смерть, крестная смерть была. А чаша, это была вся жизнь его, вся его жизнь, которая все время была в скорбях. И всяких неприятностей, всяких хотя физических болезней не было, но у него были терзания были страшные, когда он видел как Бог, он видел существо, сердце каждого человека, и то, что всякая пакость, которая сидит в человеке. И он знал, что это грех каждого человека, который захочет спасти, он берет на себя. И он за этот грех будет страдать. Когда его побивать камнями хотели, когда его совершенно не понимали, даже его возлюбленные ученики, они его не хотели понимать. Все, все, да, одно до своего. Но когда ты нам здесь делаешь, чтобы нам было бы Царство Небесное? Когда ты устроишь Царство Небесное здесь? Даже до воскресенья, когда Господь говорит, мне надо быть распятым, я должен пострадать много. Апостол, его, который перводуховно считается апостол Петр, вдруг отводит его в сторонку, а тут говорит, да не будет сие тебе. То есть ты, нет, ты это не допустишь, что тебе надо будет страдать. А тогда Господь, что на ему, как к нему обратился? До этого говорил, ты если камень, то есть на этой, на вере, которую он имел, что он провозгласил, что он есть Сын Божий, Спаситель, Христос, то вдруг он говорит такую вещь, и Христос ему поворачивает, отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о вечным, а временным. И вот это у нас, и это мешается у нас все время. В нашей жизни семейной все время мы забываем о вечном и думаем о временном. И только о временном. И когда мы только о временном думаем, здесь у нас беда. И здесь мы с вами начинаем страдать. А если мы думали бы о вечном и смотрели все как бы через глаза вечной жизни, то здесь у нас было бы совсем по-другому. Шло бы все. И это сейчас можем начать. Как бы ни было тяжело, какие тяжелые ни были положения. Мы сейчас можем устраивать так свою жизнь, чтобы идти и жить по-евангельски. Я сам дошел до такого состояния как-то, где я уже решил покончить с собой. У меня были и амбиции, и желания, и все хотел достичь. Как будто все хорошее только. Но когда я получил отказ в этом, когда не вышел по моей воле, то я вообще думаю, ну что я, как, что же за жизнь такая? И только после того, как меня ангел-хранитель спас от этого дела, я тогда только понял, да куда ж ты лезешь? Да тебе надо заняться самой простой вещью. Тебе надо научиться быть настоящим православным, жить по-евангельски. Не на словах только называть себя православным, а жить по-евангельски. И вот я, это годик 28 так или 30, стараюсь проходить по Евангелию. И никак не могу сказать, что я уже достиг этого, что я живу по Евангелию. Только стараюсь. Но я знаю, что меня утешает то, что Господь не требует от нас, что мы успех-то имели. Потому что Он мне сказал в Евангелии, и тебе говорит каждому через Евангелие, без меня ничего не можете делать. Значит, главное, святые отцы говорят, что мы старались бы. И вот и мы каждый, кто отец, старайся быть отцом по-евангельски. Кто мать, старайся быть матерью по-евангельски. Кто жена, женой по-евангельски. Не по своему воображению, не так, как мир учит, а как Евангелие учит. Как церковь учит. Муж, чтоб ты старался по-евангельски, вот вспоминай каждый день это слова. Ты должен любить так жену, как любит Господь церковь свою, что отдал свою душу за церковь. Значит, муж, ты если муж, вот ты старайся отдавать жизнь за свою жену каждый день. А тебе, как мужу, тебе не хочется минутки иногда давать жене. А насчет детей говорить нечего, ой-ой-ой, как мы их забрасываем, как мы их оставляем, как мы мало за них молимся, как мы мало уделяли времени именно воспитанию самого маленького, воспитанию в самом главном, вот в этой, в молитве. Мы их не учили молиться как надо, не научили. Потому, когда начинают подрастать, они не видят цели. Какая же у нас цель идти в церковь? Почему так? Или даже чувствуют себя как-то неловким, неудобно, не понимают. Некоторые не понимают, словно славянского не знают. Хотели, что на другом языке, который им понятен. Но это же вина наших родителей, что мы их не научили понимать. Но главное самое, что мы надеялись на свои силы, мы не просили у Господа Бога все время помощи. Господь, дай мне благодать Твою, чтобы я мудро мог бы править своей семьей, если Ты муж. Или мать, что дай мне благодать Твою, что я мудро могла бы воспитывать своих детишек православным, настоящим православным, верив и любив в Тебе. Без Бога ничего это не можем сделать сами. И мы есть именно доказательство этого, что мы сами без Бога ничего и не могли, и не можем создать. Но это опять, это в прошлом. Сегодня начинается новый этап жизни. Вот можно сейчас начать. С того, что мы можем призывать Господа Бога, Божию благодать, все время нам помогать. И Господь нас вытянет. «Придите ко мне все труждающие и обремененные, и я успокою вы», говорит Господь. То есть придите ко мне все, которые чувствуют себя так заваленными, такими бедами, и болезнями, и несчастьями. И просто в невмоготу нести вам это весь груз такой. И вот Господь говорит, ну придите ко мне, я вас успокою, я вам помогу. И на самом деле Господь и готов так и сделать. Так что вот и будем за Господом. Пойдем к Господу Богу и будем просить, Господи, помоги нам. Вот как было здесь это, Лестницким... Это в книжечке о Лестницком монастыре, там духовник был когда-то, архимандрит Кирий. Вот он говорит, взял, по-русски перевел, Господи помилуй. Это, Господи, прости и помоги. Прости за то, что мы все время жили неправильно, как не по-евангельски. И помоги нам жить по-евангельски. Вот и простенько. А скажет так, Господи, прости и помоги. Это архимандрит, он пишет там в книжечке, что ты не сможешь сказать больше 2-3 раз без того, чтобы большой вздох у тебя получился. Он говорит, как бы ты да, впитываешь благодать Духа Святого и чувствуешь, сразу же облегчение чувствуешь. Вот попробуй на себе это. Скажи, Господи, прости и помоги. Но так, чтобы от сердечка вырвалось. Скажи так. И скажешь так? И вот и почувствуешь облегчение, и сам же почувствуешь Божию благодать, как и согреет, не будет чужд Бог. Бог наш Отец, любящий Отец. И вот к этому надо призывать-то.
Можно ли быть случайные браки, да? Нет.
Ну, был такой.
Был такой, действительно, брак совершается на небесах. Такая есть какая-то присказка или, может быть, случайно. Вот ошибка.
Ну нет, ну,
нет,
ну опять, это не почему. Вот человек хочет, Господь дает по желанию нашему, нашего сердца. И вот мы хотим.
Захотели.
Как часто бывало, как часто было так, что родители прочь того, что не хотят, чтобы мы выходили за того или за ту-то замуж. Раньше было так, что обязательно, тот, кто хотел иметь счастье семейное, он обязательно добивался, чтобы получил благословение от своих родителей на это. На брак. Но очень часто умудрялись и ухитрялись детки и вынудить это благословение от родителей. Но это уже совсем другое получается. И это здесь как бы они вынудили благословение. И вообще благословение, когда, по-моему, вынуждается у батюшки, у епископа на что-то, то пользы никакой не приносит. То все равно из этого получается, в конце концов, беда. Но здесь получается так, Господь говорит, ну хорошо, детки, вы так хотите. Вот как отцу приходится отучивать или матери детишек, которые так хочется взять да, этот огонек. Ну он же такой приятный, такой хорошенький, такой светленький, играет, так все призываете. Ну дай мне тронуть его. И сколько папа и мама может не говорить ребенышку, а если у него у них камин, и он все время искушается этим огонечком, обязательно ребеночек все-таки дотронется. Но мудрый папа и мама даже берет и стоит и смотрит, чтобы он дотронулся, чтобы не было большого вреда, чтобы не дай Господь дотронется, когда папы и мамы нету. А так, чтобы пока он смотрит, пускай дотронется, он сразу же может взять, ага, вот видишь, нельзя трогать. И не даст вреда большого, чтобы не было бы. Но Господь тоже самое так, в таком, как бы, он хорошо, ты вымогаешь, стараешься получить, значит, настаивать на своем, и получил, заставил родителей своих дать, скажем, и благословение, там, и то, и сё, или церковь, батюшка, значит, взял и венчал, значит, получил Божие благословение, церкви благословение, но ты сам, детка-то, не знаешь, что ты, значит, тебе придется пострадать. Но спасение ты получишь за это. Ты спасение получишь, я тебя не оставлю.
В любом случае страдание не пропадет.
Нет, никак не пропадет. Но дело в том, что если мы на самом деле поймем, то у нас в Царстве Небесном нет другого пути. Мы в Царстве Небесном можем попасть только посредством страдания. Какого рода оно ни пришло бы. Но не просто страдание, а страдание, которое мы добровольно принимаем, от которого мы не отнекиваемся. Вот то нам принесет Царство Небесное. А если мы на каждом шагу отнекиваемся от страданий, я не хочу этого креста, не хочу, и в общем, тогда будем как вот разбойник. Мы только что на страшную неделю прошли, где мы видели, как он один разбойник роптал на Господа. Если ты правда Бог, так снизи со креста и нас спаси. А тот говорит, а мы виноваты. Мы страдаем по делам нашим. Господи, помяни меня во Царстве Божьем. Он поверил, что это есть Спаситель. И вот что он невинно страдает. Он почувствовал сердцем, что Господь-то страдал за него-то. И вывод его Господь и взял. Вот если мы так подойдем к православию, это очень мало кто захочет православным стать. Тогда они будут так креститься направо, налево, лишь бы это уже в моду вошло теперь, значит, чтобы приходить в церковь там на Пасху. Или раз в год, или два раза на Рождество, на Пасху, и считают, ну, это и достаточно, и больше ничего не надо. Это наш выбор такой. Хотим ли мы жить так? Хотим ли мы жить мнимыми православными? Или мы хотим стать настоящими православными? Если настоящие, тогда мы должны научиться нести кресты, какие нам Господь посылает. А если у нас затруднение с ношением крестом, то нам не отчаиваться надо, а надо бежать в церковь, за помощью в церковь, через посредством священника, посредством таинств, вот говения, причащения, постов и тому подобное, или очищение нашего сердечка. Тогда уже крестоношение, в каком роде оно не было, оно уже не будет иметь такой силы нас мучить, да. Тогда оно переносится, эти кресты будут переноситься почти-то безболезненно.
Да. Когда вовремя исповедовался, не делаешь камень, не аккумулируешь эти количества, сбросил, и так легко.
И тогда будешь удивляться своих соседей, которые говорят, я не понимаю, ну как этот человек может там радоваться и говорить, Христос воскресе, когда у него такие беды вокруг и около, или всюду.
А если бед нету?
А?
А если бед нету?
Ну, тогда нет, тогда я тоже, ну что ж, ты тоже можешь скорбеть и иметь скорбь за то, что бед нет. Ну что, ну. Были такие случаи, где там эта бабушка плакала, батюшка подошел и говорит, а чего же ты плачешь так горько, как будто неутешимая у тебя горесть. Кто у тебя умер, кто-то там, или беда какая-то. А бабушка смотрит, вся в слезах, говорит, батюшка, вы не понимаете, меня Господь забыл. У меня уже 2 года, у меня нет никаких ни болезней, меня никто не гонит, все ко мне хорошо относятся. Меня Господь забыл, больше не наказывает. Вот. И для нее это было самое величайшее горе. Вот.
Когда вот готов нести крест, то есть вот семейный, а вот любовь и уважение пропали к человеку. Это вот как бы теоретически, хорошо. Ты готов все пронести.
Теоретически, вот ты, скажем, готов нести крест, а для того, чтобы полностью понести крест, то надо вспомнить, что Господь дал заповедь, возлюбивши Господа Бога твоего всем сердцем, всем помышлением, всей крепостью, всей душою, и ближнего своего, как самого себя. А ты говоришь, любовь пропала, скажем, к мужу или к жене. Там,
или уважение.
Или уважение. Но разве может быть любовь без уважения на самом деле? Я думаю, что не может быть. Если мы любим, то мы не можем презирать. Какой бы человек ни был бы, так скажем, недоразвитой, там, или больной, или что, мы его, если на самом деле любим презирать, мы его не будем, не сможем. Значит, у нас все равно уважение есть. Уважение не, потому что мы не уважаем его как самого себя, но мы уважаем образ Божий в нем все равно. Господь его создал по образу и подобию своему.
Но на расстоянии, когда живешь с человеком, то когда сейчас какие-то мелочи житейские, то начинаешь уже как-то не уважать даже в таких мелочах.
Если мы не уважаем, если жена не уважает мужа, ну, значит так, муж скажет, вот, мы должны, в мелочах, мы должны вот купить не черный, не зеленый, там, это коричневый сахар, а вот мы должны, чтобы у меня на столе был вот такой сахар только, значит, и каменного сахара ни в коем случае не давай, потому что я возьму, да по ошибке себе раздоблю не сахар, а зуб свой. Ну и все. А ты его не уважаешь, и ты говоришь, да иди ты ко всем, вот я дам специально тебе только такой сахар, такого ты не получишь, да и все. Вот и будет так. Ну вот несчастный, конечно, но где же это любовь? Где же ты, если любовь, ты тогда уже пожалеешь его тоже. И уже будешь уважать его по силе, по возможности, его желания, там, это, уж с презрением не будешь. Если, например, вышло так, что тебе, скажем, доктор сказал, ну только ты смотри, сахара такого не давай тому же, вот у него там болезнь какая-то, и ты с доктором договорилась утаить от него, а он требует вот только вот этого сахара, не хочет этого, то и то ты не можешь ему взять, так это убираешь, и говорит, на тебе, жри это, да и все. А ты должна будешь сказать, как мне мягенько подойти с уважением, там, не знаю, как-то поласкивай, подойди к нему и скажи, слушай, ну как бы не хотел бы и дать тебе то, что ты хочешь, ну вот просто, ну не могу, ну достать не могу, ну и даже иногда, может, и немножечко там слукавить придется, иногда, ложь во спасение, редко надо к этому прибегать. Но, может, иногда придется даже так. Ну, просто не могу достать вот этого сахарочка, где хочу тебя там сидит, оно в шкафу где-нибудь, чтобы его спасти. Но здесь опять ты будешь делать из-за любви, из-за уважения это будет, ты не будешь ему так просто сказать. Нет, я тебе не дам, я туда поставил 3 замка или 4, и ты никак его не спилишь, не достанешь этого.
Я думаю, что, мне кажется, Леся, тут разговор о том, что была любовь, вдруг она потерялась, да, пропало уважение, любовь ушла, и что в таком случае делать?
Когда не ушла, просто такое ощущение.
Озлобление такое взаимное какое-то, да?
Я думаю, что здесь обида, хочешь не хочешь, много страдала, сказала, больше страдать не хочу, не могу. Ты говоришь, одни говорят, не хочу, а я говорю, нет, не то, что не хочу, я просто не могу. Вот у меня такое состояние душевное, что я больше страдать не могу. Это. Поэтому я уже должен взять расстояние от своей жены или от своего мужа. Я больше не могу этого терпеть. Ну, может быть, это совершенно реально такое, что, может быть, значит, тебе Господь послал сверхсилы крест для тебя. Для чего послал? Опять только для смирения. Что ты тогда вдруг сама почувствуешь, значит... Ты же не такая-то и смиренненькая, как-то ты думал, что ты была. И не столько-то у тебя любви, сколько ты думал, что тебя... Ты, может, гордилась, что у тебя как сколько любви было к тому же мужу или к той жене. А? Потому что влюбленность, может быть, была. Может, волей-неволей, а Господа не так любила, как надо. И вот Господь тогда послал такое, значит, испытание, которое, чтобы как-нибудь, чтобы ты опомнился или опомнилась бы.
А имеет ли право муж требовать исполнения супружеских обязанностей, требовать от жены? Вот на праве того, что вот он муж, что ты жена обязана ему слушать.
Мы, мужчины особенно, страшно наглые люди такие. И нам моментально в голову бьет, вот когда нам дают кто-то ответственность или положение такое, значит, вот говорит, что называет нас главой семьи, главой, значит, над телом жены и тому подобное, то мы, значит, тогда, ага, значит, это уже тогда, жена моя вещь, я ее использую всегда, когда хочу, то и все. Но это же без всякой любви, да любви нету здесь. Имеет ли он право требовать? Конечно, не имеет права требовать. Это насилование получается.
А имеет ли право жена отказывать?
Имеет ли право отказывать? Опять, зависит от, конечно, от жены, насколько она любит Господа Бога, насколько она любит своего мужа. Если жена, она отказывает, потому что ей нестерпимая боль причиняет муж. А есть такие женщины, которые лучше было бы им, скажем, и не жениться, потому что они, у них физически просто они не переносят вот такой, такого отношения, интимного отношения между мужем и женой, которые бывают, через которые потом детишки рождаются. Ну, если это такое было, то было ли оно у тебя с самого начала такое? А если оно вдруг пропало, это уже совсем другое. Здесь, значит, уже влез, уже внутренний, уже влез уже враг, который старался это взять, все уничтожить. Если жена бы сказала, что у меня никогда не было никаких чувств физических, я никогда не получал никакого удовлетворения от того, чтобы, скажем, иметь мужа. В таком случае опять лучше всего пойти к батюшке и сказать, вот такое-то, такая-то беда. Я никогда, я просто не могла переносить этой физической любви такой и тому подобное. Здесь надо, батюшка должен постараться уговорить мужа тогда, значит, воздерживаться от такого отношения. Если могут договориться, хорошо, Христа ради, если у него хватит любви к ней. А если у него любви не хватает к ней, он будет эгоистом и будет только думать о себе, конечно, тогда он ее, к сожалению, бросит в конце концов.
Или крест должна нести.
Или если жена, значит, тогда согласится крест нести. Это, конечно, это страшно тяжелый крест. Страшно тяжелый крест. Но есть такие православные души и жены, которые и готовы нести это Христа ради, такой крест. И несут такое, и получают за это Царство Небесное.
А может ли муж апеллировать тем, что даже вот во время поста, вот, чтобы жена исполняла супружеские обязанности?